Дорогие друзья, мы многорадостно вообще, что мы сегодня здесь собрались, в отделе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, в музее Серебряного века, который, конечно же, является по праву и по истории, не только по праву истории, не только мемориальной квартирой Владимира Яковлевича Брусова, но и за эти 20 лет существования в качестве музейного отдела музея. История гораздо больше, но вот в течение 20 лет это пристанище, конечно, всей литературы Серебряного века, да и современной литературы, потому что современный литературный музей, конечно, фиксирует не только литературу бывшую, но и литературу современную сегодняшнего дня. И является, как мы любим часто повторять, не только собранием, как это представляют почему-то наши современники до сих пор, собранием буйных вещей. Нет. И, конечно же, у меня когда-то, как экспромт, это родилось на одной из конференций в Институте мировой литературы. Действительно, наши отношения Литературного музея Института мировой литературы, они многодесятилетние. И мы долгие десятилетия жили в гражданском браке, но вот несколько лет назад наши отношения были подкреплены документами. Так что, действительно, не случайно сегодняшнее событие в этих стенах, в стенах Литературного музея, потому что, во-первых, герои издания, о которых мы сегодня будем говорить, способствуют этому. Во-вторых, конечно же, некоторое участие Литературного музея, потому что я знаю, что авторы хотели больше, но сколько смогли, столько Литературный музей в качестве иллюстративного материала выделил. И, конечно же, это самое главное, это человеческие отношения, взаимоотношения, которые у прекрасной научной группы Института мировой литературы многие-многие годы, многие десятилетия есть с нами, с сотрудниками и отдела музея Серебряного века. Так что будем считать наш круглый стол презентацию открытыми, а дальше уже, конечно, самое интересное о том, как создавались эти издания, что нового, а нового много, черпнули читатели, ну и то, что вы сочтете нужным.
Ну, давайте я буду вести наше сегодняшнее собрание. Давайте я тогда сам представлюсь. Меня зовут Олег Анатольевич Коростелев. Я заведующий отделом «Литературное наследство», выпустивший книги, которые мы сегодня представляем, и замдиректора Института мировой литературы. Ну, ловлю на слове наших хозяев. Мы действительно охотно и радостно пользуемся нашими теперь уже оформленными отношениями и иллюстративным материалом, который может предоставлять литературному наследству Литературный музей. И надеемся делать это и впредь, и даже в большей степени, чем раньше. Брать как можно больше у вас материалов и охотно их публиковать, потому что в каждом томе Литературного наследства — это традиция, созданная еще Ильей Самойловичем Зильберштейном, отцом-основателем Литературного наследства. Помимо того, что здесь ценнейший архивный материал текстов в каждом из томов, которых вышло уже больше 100, здесь еще и целый альбом иллюстраций по 150-200 фотографий и других иллюстраций в каждом томе. Соответственно, указатель иллюстраций, который готовится сейчас ко всему корпусу Литературного наследства, будет занимать вот такой же примерно том и скоро выйдет. Я не захватил сегодня еще одно издание, которое у нас только что вышло, а именно именной указатель ко всему корпусу Литнаследства, потому что я бы просто это не донес. Это еще две вот таких вот книги. Таких больших именных указателей я ни разу в жизни еще не видел, на 76 тысяч имен. Иллюстраций там в общей сложности около 10 тысяч, причем в основном они именно архивные и музейные, процентов так примерно на 70 издающихся впервые. Ну, кое-что мы перепечатываем из редких источников, но в основном стремимся к праву первой ночи и к первым публикациям. В каждом из томов вы увидите здесь как большое количество черно-белых иллюстраций в тексте, так и цветные вклейки в большинстве томов. Ну, я не буду очень долго отвлекать внимание сразу же сам, потому что я считаю, что начать нужно с того, что предоставить слово создателям презентуемых сегодня томов. Ну, начнем с самого начала. Вот первый из презентуемых томов. Первая книга Гиппиусовского тома. Тома «Эпистолярное наследие» Зинаиды Николаевны Гиппиус. И представить ее, а также вот эту вот книгу, которая в гораздо большей степени подходит для сегодняшней презентации в доме Брюсова, а именно книгу «Валерий Брюсов. Историк литературы. Переписка с Бартеневым и Лернером». Представить их я предлагаю их создателю и творцу, ну и по крайней мере одному из создателей и творцов, потому что в каждом томе были еще и соавторы, Николаю Алексеевичу Богомолову, профессору журфака МГУ, нашему, по крайней мере, моему давнему автору, соратнику по многим моим изданиям, на моей кандидатской диссертации оппоненту и в каком-то смысле учителю и старшему товарищу. Надеюсь, он нам представит оба этих издания, после чего мы продолжим. У нас еще большая длительная программа. Пожалуйста. Да.
Спасибо, Олег Анатольевич. Мне радость здесь побывать, потому что здесь хорошие люди. Все время подходит, и только хорошие люди подходят. Потом, вроде бы, и книжки вышли не бесполезные, о которых можно поговорить. Ну и, может быть, не в последнюю очередь от того, что ну, хотя бы на время тот титанический труд, который в нее вкладывался, куда-то немножко с плеч съехал, и можно теперь перевести дух, пока не запустится второй том «Эпистолярного наследия» Зинаиды Гиппиус, что будет тоже работой достаточно тяжелой. Ну, давайте мы начнем вот с той книжки, которая поменьше. Она выходит в серии «Малого литературного наследства», которую когда-то задумали основатели, отцы-основатели литературного наследства Зильберштейн и Макашин, выпустили одну книжку, две, и на этом прекратилось, больше они ничего не сделали. Но на их век было вполне достаточно вот этих таких полномасштабных томов примерно такого размера. Ну и кроме того, не в последнюю очередь было бюджетное финансирование, которого сейчас фактически нет. Есть грантовое финансирование, с которым, как всегда, есть некоторые проблемы. Так вот, это самое малое литературное наследие, это принцип здесь тот же самый, что и в большом литературном наследстве, только сам объем, сам корпус немножко меньше по объему. Ну и, соответственно, меняется тематика. Если в больших томах там все-таки довольно много разнообразных материалов, даже если это статьи или письма, принадлежащие одному автору, все равно их много самых разнообразных. Здесь все очень хорошо отцентрировано вокруг переписки трех людей, занимавшихся пушкинистикой, и не только пушкинистикой, историей литературы в начале 20 века. Это осколок минувших поколений, Петр Иванович Бартенев, издатель Русского архива, с которым с 1899 года сотрудничали и Валерий Брюсов, и сначала неудачно, а потом удачно Николай Осипович Лернер, фактически до самого завершения жизни Бартенева в 1912 году. В приложении здесь некролог, который Лернер написал и напечатал, так в газете бы он провалился, а здесь все-таки он как-то теперь находится под достаточно ярким светом, и мы видим, что Лернер был талантливым писателем и в этом жанре тоже. Второй здесь Валерий Брюсов, который пришел к Бартеневу, принес ему свои статьи. Бартенев их взял и предложил Брюсову стать его помощником по изданию Русского архива. И продолжалось это долго. Брюсову иногда становилось, ну, уже совсем не в моготу, и он просился отпустить, Петр Иванович, надоело. Бартенев его уговаривал, смягчал ему режим, говорил, ну, будете не каждый день ходить, будете пораньше уходить, но все равно ваша помощь мне нужна. Ну и действительно, Брюсов ведь был одним из тех людей, которые умели по-настоящему исполнять вот такую филологическую кропотливую работу, не просто писать какие-то статьи, иногда обеспеченные фактическим материалом, а иногда и не обеспеченные, но всегда основанные на твердом знании, на доскональном, на тех заметках, которые он делал на полях книг, на тех выписках, которые во множестве сохранились в его архиве. И, в общем, таким был настоящим и въедливым историком литературы. На их фоне Николай Осипович Лернер мог показаться таким довольно нагловатым выскочкой из Одессы. Он только что кончал Новороссийский университет, печатал первые статьи в одесских газетах и очень стремился попасть в центральную печать, в столичную печать, в московскую или в петербургскую. Но естественно, что через Брюсова и Бартенева проще ему было попасть в печать московскую. Требования, которые он выставлял тем, кто хотел бы его печатать, были достаточно высокими. Но иногда даже то, что он сам к себе предъявлял, оказывалось менее значимым, чем то, что он требовал от своих издателей. Все это здесь очень хорошо описано в истории издания знаменитой книжки «Труды и дни Пушкина», которую в 1903 году издательство «Скорпион» выпустило, и что было таким свидетельством того, что теперь русский символизм – это не просто вот такое новое течение, только что возникшее, не просто какой-то фонтан выдумки и фантазии, а это продолжение того, что делала русская литература на протяжении долгого времени, по-своему продолжающее, но тем не менее продолжающее. Ну, может быть, я надеюсь, что у большинства эта книга будет, можно будет почитать. Я в конце расскажу, откуда, вообще говоря, выросла эта книжка. Довольно давно уже в одном из петербургских букинистических магазинов я увидел такую скромную книжку в ситцевой обложке, довольно дорогую, о чем говорю, как любой коллекционер с некоторой досадой, где книжка сама по себе редкая. Это поэма А.Л. Миропольского «Лествица», выпущенная «Скорпионом», в количестве 199 экземпляров, как выясняется, из дальнейших раскопок. И там на титульном листе в правом верхнем углу было написано «Одесса, 1902 год». Меня ужасно заинтересовало, а кто, собственно говоря, в Одессе в 1902 году мог интересоваться Миропольским. Поэтом совершенно неизвестным, издательство только что открылось, и подбирать книги Скорпиона было некому. Ну, Чуковский, ну, почерк явно был не Чуковского. Жаботинский, может быть, что у меня так в голове осталось. И Лернер, вот, собственно говоря, три человека на большой губернский город, тех, кому, в общем, могла быть интересна эта поэма. Наверное, было там несколько человек еще, но из тех, кто остался в истории культуры, наверное, эти трое. Я как раз в это время сидел подолгу в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, воспользовавшись этим, заказал письма Лернера. Точь-в-точь та же подпись, то есть даже уже и сверять можно было не продолжать, а вот только, значит, удивляться тому, что эта книга с надписью о приобретении и с пометами в тексте теперь у меня находится. Но, значит, взявшие эти письма, было бы глупо их не прочесть. И оказалось, что они чрезвычайно интересные. Ну, вот просто иногда трудно от них оторваться, не только потому, что там разбираются всякие пушкинистские казусы, а это тоже очень, с моей точки зрения, интересно, но еще и потому, что там все время идет речь о современной литературе, о северных цветах. Лернер пишет свои отзывы о северных цветах. Брюсов ему отвечает несогласием чаще всего, но, значит, все-таки отношения сохраняются. А потом Лернер посылает ему свои стишки и говорит: напечатайте, но уж не хуже, чем имя рек будут мои стихи. Брюсов ехидно его не печатает. Ну и вокруг этого разворачивается множество всяких сюжетов на протяжении, в общем, достаточно долгого времени, с 1899 и вплоть до 1912 года, когда, наконец, Лернер и Брюсов поссорились окончательно, поссорились глубоко. У Брюсова есть специальная заметка, оригиналы которой я, к сожалению, так и не нашел среди брюсовских бумаг в его архиве, откуда ее взял или Николай Ашукин, или Рэм Щербаков, я не знаю, но очень такая выразительная заметка. И Лернер вполне отплачивал Брюсову тем же. Но, тем не менее, книги, связанные с Брюсовым, он хранил. Переписку с Брюсовым он продал потом в Гослитмузей Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, заботливо считая, сколько он получит за это на денег. Библиотека его после смерти осталась в блокаду, очевидно, судя по всему, погибли жена и дочь Лернера. Библиотеку вывезли в публичную библиотеку ленинградскую, там сгрузили в резервный фонд, ну вот так на обмен. И время от времени стали появляться книжки в продаже, вот то, что я там купил, потом еще кусок из «Северных цветов» с пометами Лернера, продавался просто на сайте Alibru, который довольно многие знают. Сергей Игоревич Панов меня на это на дело навел.
Очень жалею, без всякого движения, у вас полтора года это лежит, почему я не купил.
А все равно бы вы из этого ничего не делали.
Это верно, это верно. Но я бы перепродал втридорога.
Это, к сожалению, я не могу. То есть вот всегда с этим связана какая-то, очень со многими делами связаны какие-то происшествия, которые надолго остаются в памяти. А потом выяснилось, что у Александра Васильевича Лаврова есть скопирована полностью переписка Брюсова с Бартеневым, и вроде бы стало понятно, что хорошо ее тоже совместно напечатать. А там, где две такие переписки, уж Бартенева с Лернером, третью присоединить, но это уж пара пустяков. Ну и таким образом, преодолевая всяческие трудности, с помощью того же самого Сергея Игоревича, который занимается издательством «Литературный факт», выпускающий вот эту серию малого литературного наследия, книжка эта появилась. Мне кажется, книжка интересная, и как раз переписка Брюсова с Лернером здесь самая примечательная. А второй рассказ я, значит, начну сразу с предыстории, откуда, что называется, корни у этого тома. Понятно, что такие вещи не делаются в одночасье. Когда я пробовал сообразить, а когда же все-таки это возникло, пришлось вернуться памятью в 1990 год. Достаточно уже давно, когда я готовил Зинаиду Кипиус к изданию в серии «Забытая книга», и в Петербург поехал читать письма, ну не только письма, но вообще смотреть всякие документы с Кипиус связанные, там ее бумаг больше, чем в Москве, пришлось сидеть долго, и в это самое время те же самые письма читала Маргарита Михайловна Павлова, с которой у нас наладились вот с самого начала такие практически дружеские отношения. Ну, до дружеских еще было далеко, но, во всяком случае, такая обоюдная приязнь и обоюдный интерес к тому, что лежит перед нами. Было понятно, что это замечательный памятник не просто эпистолярного искусства, а вообще памятник словесного искусства. Мне вообще кажется, что такой самым замечательным автором Гиппиус была как автор стихов, как поэтесса. А на втором месте Гиппиус как автор писем, как корреспондент. По-моему, это совершенно такие вот прекрасные письма, написанные на соединении традиций 19 и 20 века, французской и русской традиции писания эпистолярия. И это все замечательно. А проза, критические статьи, все это, как мне кажется, менее интересно. Значит, так мы потихоньку что-то печатала Маргарита Михайловна, что-то печатал я, до тех пор, пока я не вмешался в это дело покойный, к сожалению, Александр Юрьевич Галушкин, который позвал нас, собравший из двух разных городов, посадил у себя за бокалами хорошего красного вина и, в общем, внушил нам, что надо делать литературное наследство и эпистолярное наследие Зинаиды Гиппиус. Название это, конечно, до известной степени условно, потому что здесь не только Зинаида Гиппиус представлена как автор писем. Ну вот, открывает этот первый том переписка с Алексеем Сергеевичем Сувориным. Это переписка не только Гиппиус, но и Мережковского тоже. Они как бы сразу... Они как бы с разных сторон заходят на одну и ту же цель, на возможности Суворина как издателя нового времени, как издателя книг, и просят у него то одного, то другого. Мережковский, рассчитывая на такое снисхождение, а Зинаида Гиппиус, ну, немножко поддразнивая Суворина, старика Суворина, пишет: да вы самый молодой из всех, которые есть, я верю в это, Алексей Сергеевич, та-та-та. И, в общем, выясняется, что надо прежде всего дать денег на издание Мережковского, «Гиппиус», журнала «Новый путь» или на что-то еще. Понятно, что это надо печатать вместе. По отдельности эти письма очень многое теряют. Во второй книге будет еще более сложная конструкция. Это письма к Андрею Белому, которые готовили мы с Александром Львовичем Соболевым. Там письма Гиппиус, Мережковского, Философова, Татьяны Николаевны Гиппиус. Ну вот четырех человек, которые все обращены к Белому. И важно печатать это вместе, потому что они дополняют друг друга, добавляют друг в друга тех зерен, которых не хватает. Ну вот такой классический в этом отношении пример, об этом уже писалось, когда идет история Белого с Любовью Дмитриевной Блок, Гиппиус в нее посвящена, но она сама не очень хочет в это вмешиваться, она так очень осторожно по краешку проходит. А прямо пишет ему об этом Татьяна Николаевна. Совершенно очевидно, что по наущению своей сестры, но тем не менее, вот ей перепоручается эта часть. Философов больше ведет такую деловую переписку с миром искусства, в качестве редактора «Мира искусства» и в качестве редактора, готовившегося, но не вышедшего журнала, и потом как один из редакторов голоса, журнала «Голос жизни». То есть все это составляет единый комплекс, который разорвать чрезвычайно трудно. Ну и естественно, что те письма, обращенные к Гиппиус и к членам «Триумвирата», как их все называли, их тоже имеет смысл публиковать, если они сохранились. К сожалению, сохранилось не очень много. Когда Гиппиус и Мережковский собирались бежать, что-то они передали в публичную библиотеку. И здесь, я думаю, самое время принести официальные извинения. Ну, в этой обстановке, наверное, надо бы в Петербурге. Но уж пусть это здесь прозвучит, мы, к сожалению, просмотрели и не упомянули, что Российская национальная библиотека, бывшая публичка, принимала активное участие в издании этого тома, снабжала нас всяческими материалами. Мы понимаем эту свою вину и надеемся ее как-нибудь загладить. Вот передавая свои бумаги в отдел рукописи публичной библиотеки, понятно, почему туда, там Философов работал в это время и мог найти какие-то более или менее безопасные способы хранения достаточно взрывчатых документов, когда в начале 30-х годов начали печатать фрагменты из дневника Гиппиуса, это было, ну, в общем, таким серьезным явлением. Но далеко не все они туда передали, видимо, рассчитывая когда-нибудь вернуться. Может быть, по каким-то другим причинам они разъехались, бумаги развалились. Потом их парижский архив тоже претерпел всяческие изменения, о которых Маргарита Михайловна замечательно интересную статью, прям такой архивный детектив напечатала в журнале «Русская литература» о том, как Владимир Злобин пытался эти бумаги куда-нибудь пристроить, вплоть до того, что он ходил в советское посольство и их приносил. Там смотрели, кривились, отправляли в Москву и сказали: нет, не нужно нам это, не треба, как сказали бы персонажи эпохи гражданской войны. То есть вокруг этого тоже сохраняется такая большая, серьезная история, которая, я надеюсь, не заканчивается первым томом, а второй мы все-таки доделаем. И надеюсь, что с меньшим количеством недостатков, чем их сейчас в первом томе. Ну вот на этом я думаю, что вполне достаточно наговорил.
Спасибо. Известно, что Гиппиус больше 150 писем написала Брюсову. Они опубликованы очень в разрозненных вариантах, в разных номерах журналов и так далее. Войдут эти письма в ваш предполагаемый второй том или этого не будет?
Ну, они опубликованы
заповеди. Да, они опубликованы очень так разрозненно и так без комментария, что сложно будет.
Эленор Степановна, я сам в отчаянии от того, что приходится путаться, доставать все эти номера литературоведческого журнала, что-то у меня есть в бумаге, что-то есть в интернете, приходится искать. Но вот такое большое количество, было бы их немного, мы бы могли повторить, но вот как мы во втором томе повторим письма Мережковского к Андрею Белому, которые были напечатаны, но с не слишком качественным комментарием, за которым теряются многие важные особенности. Это мы повторим, но это почти не занимает места. А 150 писем – это гигантская переписка, с которой...
Не будет во втором.
Нет, нет.
Ну, тут я могу добавить, что специально для таких случаев у нас и была создана серия малого литнаследства, так называемая библиотека литературного наследства. Если кто-нибудь нам предложит такой проект, 150 писем этой переписки с комментариями академическими и предисловиями, так мы с Пановым это тут же опубликуем.
Это прекрасно, чтобы они выглядели вместе, потому что они очень разрозненные.
Вот смотрите, я на презентации уже несколько раз говорил, в чем отличие большого литнаследства от малого. Во-первых, объем, а во-вторых, если большое литнаследство, мы практически никогда не перепечатываем материалы, которые уже были опубликованы, ну, разве за исключением, если крупный корпус, из которого было несколько писем опубликовано, то тогда уже даем весь. Но полные перепечатки не практикуем, не было такой традиции. А вот в этой серии мы охотно и с удовольствием соберем журнальные альманашные публикации в отдельный том и издадим их в полном виде с аппаратом и с указателем, так, чтобы можно было академически пользоваться. Но для этого должен быть одно условие, кто-то за это должен взяться и подготовить.
А только по дому.
Есть Лавров, есть Лавровский.
Нет, только вы это знаете.
Так, я чуть не забыл. Я обещал начать сегодняшнее мероприятие с публичного извинения директора Института мировой литературы, который очень жаждал приехать на эту встречу и выступить. Он большой мастак у нас по выступлениям и отличный говорун, но он не смог этого сделать, о чем искренне жалел. И сегодня два раза приходил и говорил, что ну, вы обязательно скажите всем публично, что я очень хотел, но не смог. Так тому и быть. А мы продолжаем далее. Следующий представляемый том. Все эти книги, сразу же скажу, предназначаются в дар вашей библиотеке, и мы вам после того, как всем покажем, их преподнесем. Следующий том. Очередной том Андрея Белого в серии «Литературное наследство». Не первый и не последний, но...
Второй, очередной.
Очередной, не первый же.
Он не первый раз в наследстве.
Андрей Белый далеко не первый раз. Мы литературное наследство очень любит этого автора. И я диву даюсь, каким образом Илья Самойлович Зильберштейн в 30-е годы удавалось издавать такие тома за упоминание одних фамилий, которых только других людей расстреливали в те времена, а он ухитрялся издавать целые тома по символизму, целые тома какого-нибудь там Константина Леонтьева в 30-е годы. Уже немыслимо совершенно, что... Так вот, первый раз Белый появлялся в каком это было? 37-й год. И это при том, что литературное наследство очень долго занималось исключительно классикой, 19 веком. Там Толстой, Салтыков, Щедрин, и к 20 веку, по сути, мы перешли вот только сейчас, когда уже полным ходом идет 21 век, может быть, даже, можно сказать, чуть в ущерб 19-му, потому что последние тома, они почти все посвящены уже 20 веку, но пора же какой-то даже не реванш, а честь знать и посвятить все-таки и этим авторам. Так вот, Белый в данном случае исключение. С 37 года это получается на протяжении уже 70 с лишним лет в Литнаследстве издается Белый, но крупных томов было, прямо скажем, немного. Об одном из них, я надеюсь, сегодня расскажет Моника Львовна Спивак, которая готовила его к изданию, а также и о томе, который сейчас готовится, уже после этого. Но сегодня мы презентуем том под названием «Жезл Аарона». И по этому тому у нас полный комплект его создателей, которым мы сейчас и предоставим слово. Первая леди Фёрст, Елена Валерьевна Глухова, научный сотрудник Института мировой литературы и наша главная надежда по изданию таких вещей.
Я думаю, что следующая надежда – это Моника Львовна.
Нет. Ну, я хотела бы сразу сказать, что этот том на самом деле очень сильно выбивается из традиционных публикации в составе Литнаследства, о чем уже неоднократно говорил Николай Алексеевич Богомолов, неопубликованного и, как правило, в меньшей степени творческого наследия, но в большей степени эпистолярного все-таки наследия и наследия, связанного с контекстом биографии авторов. Наш том вообще-то изначально он не был предназначен для Литнаследства, а мы раздумывали, не опубликовать ли его вот в этой серии, но, в общем, как-то стало понятно, что сюда он просто не вылезет. Когда мы работали над этой книгой, перед нами стояло несколько достаточно сложных задач. Вообще-то начали мы свою работу с разбора черновиков гласолалии, что само по себе было довольно непростой задачей, потому что, как выяснилось, черновики эти были раскиданы по меньшей мере в трех архивах в РНБ, Российской национальной библиотеке в Петербурге, в РГАЛе и в Российской государственной библиотеке имени Ленина. Рукописи довольно сложные, перепутанные абсолютно, и чем дальше мы в это углублялись, тем более понимали, что это один из для Белого как писателя и исследователя, прежде всего, это был один из наиболее фундаментальных трудов, сравниться с которым может, пожалуй, его исследование по поэтике 30-х годов, мастерство Гоголя и ритм как диалектика и медная сфера. Гласолалия находилась на пересечении, так скажем, его отход от работы рефлексического кружка и затем его редакционные лекции по теории творчества для разных групп, так скажем, слушателей, студийцев, пролеткульта, И для специальных коллег по поэтическому цеху, в том числе он, например, читал лекции в студии Вячеслава Иванова по поэтике текста. Вот. Мы и сразу стало понятно, что у нас, к сожалению, не хватает взгляда, нам не хватает взгляда на Андрея Белого как литературоведа и лингвиста, и исследователя теории текста, так скажем. Определить, задвинуть творчество, ну, работу, скажем так, Андрея Белого в этой области и задвинуть его в рамки, маркировать лингвистикой, литературоведением, поэтикой, только поэтикой, было бы неправильно. Поэтому, следуя за его определением собственного творчества, том был назван «Теория слова». Так он определял то, чем он занимался после революции и долгое время, собственно говоря, до конца своей жизни. Насколько это возможно, нами собраны были материалы, к сожалению, часть из них уже публиковавшихся. Со своей стороны мы постарались наиболее корректно представить тексты с точки зрения текстологической, предполагая, что вполне возможно в нашей жизни мы уже не застанем издание полного собрания сочинений Андрея Белого. Это необходимо, поэтому свои находки по части текстологии мы постарались суммировать в нудных таких текстологических справках, что было необходимо. Из таких очень важных находок, которых на самом деле по ходу работы было довольно много, хотелось бы особенно отметить сотрудничество с музеем, коллегами музея Андрея Белого, которые сохраняют уникальные совершенно рисунки Клавы Николаевны Бугаевой, которые в свое время с черновиков Андрея Белого и, видимо, под его чутким руководством перерисовала все его рисунки глоссолалии, все это пронумеровала. И таким образом мы имеем два комплекта этих рисунков. С одной стороны, значит, выполненные пером и тушью, по большей части, иногда карандашом, самим автором. Эти рисунки хранятся в РГАЛе. И второй комплект, очень симпатичные, красивые, раскрашенные, такие разноцветные, то, что аккуратно перерисовала трепетной рукой Клава Николаевна Бугаева. И хотелось бы надеяться и верить, что эти рисунки целиком и полностью с ее пометами и нумерацией увидят свет. Вот, по крайней мере, мы с Моникой Львовной такую возможность обсуждали в таком более смягченном варианте публикации текста «Глоссолалии» с расширенным комментарием. Да, ну вот, о чем я еще не говорила. Да, а еще одна из совершенно замечательных находок. Совершенно случайным образом я спросила Монику Львовну: «Моника, не знаешь ли ты, по каким книжкам он читал Пушкина?» Собственно говоря, разбирала его стихи. Моника говорит: «Ну, не знаю, но вот у нас один есть, совершенно явно с его пометами и из Домнинского собрания». Вот. Я туда помчалась, стала смотреть, и это была потрясающая находка, потому что стало понятно, что это именно тот томик Пушкина, с которым в руках он писал свою знаменитую статью «Тютчев, Пушкин и Баратынский в зрительном восприятии природы». Там практически вот все его цитаты совпадают. Да, Из таких важных вещей, которые мы постарались в этом томе сделать, но, да, и благодаря тому, что том был подан на грант, это удалось осуществить полиграфически. Хотя не в полной мере, потому что, в общем-то, наследие, визуальное наследие Андрея Белого – это такая особенная тема. И вот музей Андрея Белого и Елена Насеткина и Моника Львовна Спивак неоднократно представляли вот, рисунки Белого в связи с его творческим наследием. Когда это все сопоставляется, очень получаются совершенно уникальные вещи. Вот. Поэтому мы постарались, насколько это возможно, собрать все это вместе. Однако было непонятно, как его бесконечное количество схем, которых очень-очень много, и все черновики просто ими изрисованы, как это все представлять в книге. Было сначала мы хотели делать просто кусочками факсимиле, потом стало понятно, что эти факсимиле будут требовать тоже дополнительной расшифровки. Поэтому коллега Дмитрий Олегович Таршилов все просто взял и, с моей точки зрения, гениально перерисовал и перечертил, и расшифровал. И в этой книге впервые представлены, в общем-то, все, какие мы могли найти, схемы Андрея Белого, которые касаются его теории слова. Все или не все, я не знаю.
Нет, конечно.
Не все. Ну, по большей части, хорошо. Вот. А на вклейке, в общем-то, представлены, с одной стороны, уникальные, потому что мы впервые публикуем его лекции для антропософов об Александре Блоке, которые он читал в 23-м году. И сопровождал эти лекции большим количеством рисунков. Некоторые из них такого большого плакатного формата. Вот эти рисунки здесь воспроизведены вместе с лекцией, которая тоже относится к его работе над поэзией Александра Блока. Вот. Далее я хотела бы передать микрофон Дмитрию Олеговичу Таршилову, который, с моей точки зрения, совершенно гениально провел текстологическую работу над голосованием.
Самый широкий книг изначально был очень простой, посмотреть, чем занимался Белый в 17-м году, да, в течение революционного года. В этом смысле к юбилею мы опоздали на 2 года, но так как получается. И задумывался она вообще совсем не к юбилею, но именно с этой целью, чем занимался Белый на протяжении революционного года. А занимался он, как ни странно, весь год теории словесности, так сказать, совершал революцию в области теории словесности. И вроде бы все было очень просто. Начинался год с звонка Аарона, со своего рода манифеста этой революции. Потом, примерно одновременно с февральской революцией, Белый впервые формулирует письменно и подробно свою концепцию ритмического жеста, за который потом держался до конца жизни, который потом пересказывал по-разному в книгах 20-х годов и начала 30-х, и которая для него была, которая для него являлась ответом на вопросы о ритме, потому что в разработках времени символизма он сам таких не находил, как показывает его переписка с ритмическим кружком. Значит, во время февраля он формулирует концепцию ритмического жеста, а ко времени октября он разрабатывает собственный проект всемирного языка в голосовании, который оказывается весьма созвучен революционному лозунгу «Братство народов». Но Эта простота осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, сложным отношением белого с общими принципами текстологии. Базовый принцип текстологии «Последняя воля автора» относительно ни него не работает совершенно. Если говорить несколько преувеличивая, но не очень сильно, то если Белый брал свой текст, то он его переписывал, с стабильного текста не существовало. Есть несколько случаев, в которых он заявил таки свою последнюю авторскую волю, но исследователи последовать ей абсолютно не могут, как будто он сделал это нарочно, чтобы пойти. Чтобы пойти наперекор всей обычной логике истории литературы. Ясно, что из двух версий Петербурга главный остается первая. Ясно, что текстологи никогда не пойдут на то, чтобы запретить золото в лазуре, которое однозначно запрещено его волями, высказанные дважды в двух предисловиях к «Золом времен». Таким образом, следователь последней воли автора для него не обязательно получается что-то делать в результате. В результате можно сказать только, что все редакции имеют равную ценность, что ни одну из редакций Петербурга нельзя считать вторичной, что «Золото в Азуре» — это одна книга, «Азовы времен» — другая. Значит, желательно по возможности создать все редакции, которые могут сильно различаться. С этим совмещается то обстоятельство, что ранняя редакция у Белого сплошь рядом понятнее, доступнее для читателя, чем позднее, потому что когда он переделал дело в сторону большей краткости, большей отделенности, эффектности и непонятности. Поэтому о ритмическом жесте книги 17-го года, она, в принципе, излагает то же самое, что излагает первые главы «Ритм как диалектики», но, на мой взгляд, излагает намного понятнее. Среди редакции «Ритмического жеста» первая редакция понятнее, чем вторая. И, может быть, уловить стихотворческую концепцию Белого целиком можно только понять, что там происходит на всех ярусах, на всех уровнях аметрического деления. Значит, первое обстоятельство, которое осложняет простой план, это сложность соотнесения версий. А второе то, что в творчестве Белого совсем не всегда, но часто сложно провести границу между разными произведениями. Джойс, с которым его часто сравнивали, начали сравнивать еще при жизни, после Первой мировой, то есть после «Улисса», вообще писал одну книгу на непонятном языке, не вполне понятно до сих пор, чему посвященную. По Финогану, я имею в виду. Белый все-таки писал не одну, а, скажем так, несколько, да? Одно из названий этой большой книги, которую написал, это «Эпопея», куда относится, возможно, вся художественная проза после мировой войны и мемуары, и книги вроде «Почему я остался эвалистом». А вторая, куда
куда относится все собранное в этом томе, по его раскладу, это называлось кризис сознания. Сам он революционные годы называл эпоха моих кризисов. Да? В 17-м году большая часть этих статей должна была войти в книгу, которая тогда должна была называться «Кризис сознания». Потом эта книга была написана под совсем другим, в совсем другом виде, совсем не как сборная статья. Но и голосование, и ритмический жест, во-первых, был план включить их в сборник «Жезлорома», и в честь вот этого плана, вот так называется это, а во-вторых, был план включить их в кризис сознания, да, который потом распался. Значит, и из-за этого в Черновиках его есть места, которые кочуют из одной статьи в другую, места, которые писали, скажем, для работы о блоке, а потом попали в «Голосоловию» или в статью о Вячеславе Иванове. С этой целью, показать вот это единство, да, тоже был собран материал таким образом, таким пестрым и прихотливым, как это может показаться, как он собран в этом томе. Хорошо, спасибо, я за внимание, если есть какие-то вопросы еще.
Спасибо. Мы, прежде чем перейдем к другим, давайте завершим с Андреем Белым. И,
это не получится.
Я хочу попросить Монику Львовну сказать несколько слов, во-первых, о предыдущем томе Андрея Белого, а самое главное, о томе последующем. Сразу хочу повиниться, она это уже знает. Я-то думал, что мы устроим презентацию тома Андрея Белого, естественно, в музее Белого, презентацию Брюсова, в музее Брюсова, а презентацию Гиппиус мы бы еще могли найти где. Но вот Николай Алексеевич и Сергей Михайлович затеяли все вместе, ну так уж теперь и получилось. Ну, прежде перейдем к остальному, пожалуйста.
Спасибо. Я немножко даже не рассчитывала выступать сегодня. Пришла, чтобы поддержать коллег и друзей и поучаствовать в таком важном, значимом, знаковом событии. Я поздравляю Николая Алексеевича и Маргариту Михайловну как основных работников тома. Я поздравляю вас и поздравляю с очень смешанным чувством. Я была в силу разных причин свидетелем плача Ярославны со стороны Маргариты Михайловны. Трудно шел том. Тяжело все это давалось. Были ужасы, отчаяния и какие-то конфликты. И я была свидетелем того, как трудно шел этот том. И старалась изо всех сил утешать его авторов, по крайней мере, одного. И в какой-то момент филологи так образно говорили о сложностях и неразрешимых проблемах, которые перед ними стоят, что мне, честное слово, казалось, что эти книги не выйдут, что эти трудности нельзя преодолеть, потому что они были огромные, объективны. Но оба тома вышли, и это прекрасно, и мое сочувствие сменилось другим совсем чувством, чувством зависти. Потому что вы теперь свободны, вы можете принимать поздравления, вы можете как-то сказать, вот мы сделали это, а я вот тут стою перед вами, простая русская баба. состояние совершенного экзистенциального одиночества перед проблемой заглавных строчных и прописных букв у Андрея Белого. А также, и это самая минимальная из тех проблем, которые стоят. Меня просили сказать о том томе, который вышел, я могу говорить часами. И заслуга его выхода, собственно, моя минимальная, в основном это Лавров и Малмстед, это автобиографические своды Андрея Белого. Я считаю, что это, скромно скажу, я считаю, что это абсолютно гениальная книга, она должна быть на столе у всякого человека, занимающегося Серебряным веком, и даже не любящего Белого. Это как-то самое крутое, что может быть, и выхода этой книги ждали, по-моему, лет 20. Ее выхода ждали всегда. С того момента, как стало известно, что у Белого есть материал биографии и рапорт дневнику, с тех пор ждали выхода этой книги. Она вышла. Моего этой книги немного, дневники я обожаю. И, кстати, мне предложили выпустить отдельной маленькой книжечкой. Я согласилась. Вот. Та книжка, которая готовится сейчас, у меня прямо начинается сразу астматический приступ, когда я начинаю про нее говорить. Потому что это история становления самосознающей души Андрея Белого. Я не знаю, куда господин Торшилов отнесет эту книгу. К эпопее «Я» или к эпопее «Кризис сознания». Будем считать, что это синтезирующая. Да, будем считать, что это синтезирующая вещь. Это самый большой и самый значительный, и самый тяжелый из всех неопубликованных сочинение Андрея Белого. Это трехтомный, но мы сделаем его двухтомным. Я же говорю, у нас текстологические революции. Это огромный трактат, огромный, посвященный взгляду аэропланному пробегу над 5 веками культуры. И мы начинаем с античности. Я не знаю, как 5 столетий у него протянулось от античности до 20 века, но какой-то была, видимо, своя ритмическая система счета. Ну, в общем, начинаем мы античностью и первыми христианскими общинами, и заканчиваем мы уже антропософией, символизмом, Брюсовым и прочим. И каждый найдет в ней что-то, что ему понравится и что ему не понравится. Значит, с этой книгой, у меня 2 минуты, 3, сколько? С этой книгой тоже масса детективных историй. И, собственно, детективный сюжет меня привлек к ней, а не философия Канта и Гегеля в изложении Андрея Белого, скажу честно, а привлек потерянный автограф. К сожалению, я помню имя того человека, кто стал инициатором этого проекта, а потом, когда надо было делать уже все на последней стадии, потерял к нему интерес. Он живет в Петербурге, это мой большой близкий друг, и не дай бог ему сейчас появиться где-то рядом со мной. И когда этот проект возник, это считалось не просто самым значительным произведением Андрея Белого, но и самым значительным произведением Андрея Белого с утраченным автографом. Потому что автографа нигде не было. Но в антропософском самиздате ходили какие-то списки. А у нас в музее, к нам в музей, поступил список 2-го тома, сделанный рукой Клавдии Николаевны, который тут же напечатала одна дама, ужасно, чем страшно нас обидела. Но, тем не менее, это был список 2-го тома, вроде как уже даже кем-то напечатанный. И тут появился наш друг из Петербурга и сказал: ребята, а у меня есть машинопись непонятно какого времени 1-го тома. И не сложить ли нам все это вместе, и не напечатать, и просто прокомментируем имена в именном указателе и, ну, и закавыченные цитаты. Ну, так всегда все беды начинаются, как вы понимаете. Вот. И дальше мы провели огромную работу. К этому делу были подключены немецкие коллеги. Они получили офигительный грант, на который наняли людей, на который купили право на публикацию. И это стоило много тысяч евро. И людей, которые смогли набрать и разобрать этот текст. А потом случилось страшное. Все гранты закончились. Я не сказала самого главного. Когда мы уже набрали весь текст по всем тем спискам и сомнительным машинописям, которые оказались у кого-то по сусекам поскребли, мы нашли автограф. Вот. И это было самым страшным, Нет, это была сенсация, это была действительно сенсация. Нашли вы, не поверите, где, в Ленинской библиотеке, в рукописном отделе, просто в неописанном фонде. Вот. И мы были...
В фонде 25.
Сейчас это стал фонд 25. Но тогда это была просто коробка с рукописью. Вот. Сейчас это как бы введено, это стало... Не совсем, но там была переписка, брать или не брать это в фонд, и насколько это имеет ценность. Значит, короче говоря, все набрали. Потом нашли этот чертов автограф. Оказалось, что там... А до этого мы еще связались с Амхерстом. И вы знаете, как там имели дело с Амхерстом, и как надо присмыкаться, и просить, и без...
Теперь уже нет.
И мы получили... половину копии, часть копии третьего тома. И теперь не знаем, что делать, потому что вроде как мы обещали, что мы печатаем по списку, а у нас тут появился автограф. В общем, все пришлось перепроверять, потому что между списками и автограф. В общем, это ужас. Это ужас, и этот ужас никогда не закончится, скажу вам. Несмотря на то, что кончаются все сроки и все планы. И да, а сейчас произошло самое страшное. Все гранты закончили, все участники проекта занялись другими делами и другими грантовыми проектами, и только я одна, бедная русская баба, сижу тут с вами, слышно светло, и с этим томом «История становления самосознающей души». Простите меня, люди добрые, я не знаю, что из этого так будет.
Спасибо. Кто-то за пазухой поможет.
Да, и у меня есть к вам очень много бюрократических, организационных вопросов.
Да, это будем решать, несомненно. Значит, что нужно еще добавить по имеющимся томам? Ну, во-первых, у нас здесь в зале присутствуют редакторы томов. Максим Андреевич Фролов и Армен Варжанович Геворкян, которые много усилий приложили к тому, чтобы довести готовые тома до тиража. Прежде чем предоставить слово Сергею Игоревичу Панову, я хочу сказать несколько слов о... всей вообще продукции, о комплексе продукции литературного наследства. Как вы видите, у нас есть большая серия, есть малая серия «Библиотека литературного наследства», и помимо того есть журнал «Литературный факт». Вот его последний номер, в котором, между прочим, Дому Брюсова будет не безинтересно, есть такой материал, как «Письма Кондратьева к Брюсову», первая часть, и в 11-м томе будет окончание, он появится через несколько дней. Здесь, кстати, присутствует и редактор, выпускающий редактор этого издания, который мне прислал позавчера верстку, Владислав Александрович Резвый, подошедший. Так что все, в общем, в сборе, кто в лавке остался, непонятно. И, да, точно. Алонский остался в лавке. И в этом журнале «Литературный факт», во-первых, было много публикаций, практически чуть не всех из здесь присутствующих, в том числе и по Белому, Елена Валерьевна Глухова с Дмитрием Олеговичем Торшивым у нас успели опубликовать очень интересные материалы, и Николай Алексеевич Богомолов, я надеюсь, так и будет продолжать в каждом томе что-нибудь небольшое давать, а лучше большое тоже. Вот ну, некоторые отлынивают, их надо бы... Он покосился на некоторых товарищей. Но мы надеемся, что и остальные тоже будут чаще давать, потому что если вот так трезво смотреть на существующую ситуацию с журналами, печатающими архивные публикации, то вы замечаете, что их все меньше и меньше. Только что Ариф объявил, что закрывается «Звезда».
Он уже успокоился.
Успокоился, что не закрывается. Это очень память. Радует, что это... Но, тем не менее, изданий, которые берутся за публикацию архивных материалов, да еще и не ограничивают в объеме, Большинство журналов говорит лист и не больше, а некоторые 0,75, а некоторые вообще 0,5. А у нас здесь бывают и по 2,5, и по 3 листа, потому что я не представляю себе, как можно опубликовать документ и его обрезать. Скажем, там, дневник на букву, 3 листа, а мы его обрежем и сделаем один. Как-то это все-таки право нереально. Так что, как публикационное издание, ну, это одно из лучших изданий, если не самое лучшее современного нашего времени. Вот. Ну и тоже так на запуску, поскольку Серебряный век, позавчера пришел тираж очередного тома собрания сочинений Мережковского, тоже не из последнего. Это о причинах упадка, плюс статьи 80-х-90-х годов. Вот. А теперь хочу предоставить слово Сергею Игоревичу Панову, который ко всему этому празднику жизни имеет самое непосредственное отношение. Во-первых, идея журнала «Литературный факт» и даже само название принадлежит ему, он замредактора «Литературного факта», а кроме того, он генеральный директор издательства со скромным названием «Литфакт», которые не публикуют, в частности, выпуски серии «Литературное наследство», «Библиотека литературного наследства» и много книг, не входящих ни в какие серии. А серии у нас предполагается много. Помимо этой, скоро еще будет выходить серия «Академический Бунин». И уже подготовленный, скоро появится том, бунинский том «Литнаследство», «Большого литнаследства», первая книга скоро выйдет. Ну и что у нас еще в планах, это позже, а сперва, Сергей Игоревич, изложите.
Спасибо, Олег Анатольевич. Я даже не знаю, что изложить. Самое главное, это, наверное, то, что мы принесли несколько, по 3 экземпляра книжек, которые институт нам любезно предоставил по демпинговым ценам. И желающие могут приобрести несколько штук. А раздумывать, что будет. Во-первых, сначала я думал почитать стихи, чтобы вполне уместно в доме Брюсова. Такое желание возникло у меня как компенсаторное, поскольку Николай Алексеевич решительно отказывался пополнять переписку Брюсова с Лернером сопутствующими стихотворными опытами одесского пушкиниста. Вот. А Лернер всю жизнь сочинял стихи, которые в принципе являлись типичной графоманией. Лишь в некоторых эпиграммах и экспромтах, переходя в область такой альбомной, кружковой, домашней поэзии, у него проскакивали искры чего-то похожего, если не на искусство, то, по крайней мере, вызывающие улыбку. Редкие образчики, вошедшие в книжку электронной переписки, можно, например, посмотреть на странице 260. Это он как бы пытается пародировать Андрея Белого, главного героя нашего сегодняшнего вечера, как всегда, где собирается больше пяти филологов, Андрей Белый в последние годы, конечно же, захватывает все. Вот, я принес два стихотворения Лернера о котах, но учитывая это из раннего творчества, это 1902 год, стихотворение Валерия Брюсов и «Кот». Но оно, в принципе, известно, потому что оно перечаталось. И спустя четверть века, это в 1927 году, подражание французскому про спящего кота. Но учитывая позднее время, я, вероятно, про котов читать не буду.
А как же можно будет играть и кота?
А, ну, боже, да, 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 конечно, Николай Алексеевич, ну это вот, я же не хотел вам это обсудить, но вот котов мы убираем в карман. Позволю себе очень кратко, в 2 минуты, сказать о том, что вот Олег Анатольевич обрисовал, как вид наследство дробится, расширяется на разные серии и разные проекты. Мы это нисколько не с обезьяничали у Ильиса Маруча Зильберштейна. Мы вот увеличиваем количество серий, следуя естественному течению жизни. Да, вот так просто интереснее и удобнее. И мы лишь потом как-то вспомнили, узнали, посмотрели в документах, что демиург литературного наследства он изначально планировал, что своими проектами он как спрут охватит историю всей художественной культуры. Вот, поскольку эта страничка как-то забытая и не очень ей известная, вот я лучше вместо котов скажу о ней. Значит, кроме вот этой линии основных крупных томов литературного наследства, практически сразу, спустя полтора года после выхода первого тома в 1933 году, Зильберштейн запускает маленькие книжечки, которые назывались «Библиотека литературного наследства». Николай Алексеевич вспомнил, что вышли там 2 сборника, один «Плеханов» и «Искусство». Они такие маленькие, небольшие, 100 с небольшим страничные книжечки. А вторая книжечка – это «Маркс и Энгельс и искусстве». И потом Зильберштейн рассчитывал, что за столь правильным и сильным паровозом последует длинный состав книжек библиотеки литнаследства. И уже примерно на дюжину изданий, начиная с того же 1933 года, заключались договоры. Некоторые книжки планировалось вырастить из крупных материалов, сборных томов, так вот отдельно и издать многосотстраничную работу Турылина «Русские писатели у Гёте в Веймаре». С Гроссманом были подписаны договоры на книжке «Дюма в России», «Бальзак в России». Последнее – это из того, что мне и известно, единственный случай, когда имеется верстка. Вот. Но серия не ограничивалась авторами литературного наследства. Да, вы, конечно, уже почувствовали, что эти традиции живут и в наши дни. Моника Львовна нам сегодня сообщила, что свой раздел из сборного тома автобиографических материалов Белого она выпускает отдельной книжкой. Вот как
Гроссман.
В смысле? Нет, так это хорошо. Нет, так это, так кто бы сомневался. Вот, это отлично. Вот, привлекались и авторы, не сотрудничающие. С петербуржцем Арансоном заключается договор на подготовку книжки архив Любомудров, ну и так далее. И все бы это вышло, если бы не Политбюро ЦК ВКПБ, которое, простите, в конце 1934 года специально собирается и принимает постановление Политбюро о наведении порядка с периодическими изданиями в СССР. В результате этого постановления почти полтысячи периодических изданий закрываются. Список закрытых занимает 22 страницы машинописи. Цель – экономить бумагу, с которой все годы советской власти были огромные проблемы, как знает всякий, кто занимался книгой и изданием. Вот. И в этот список попадает масса потому что многие популярные газеты и журналы, они обросли вот всякими библиотечками и прочее, и прочее. Не пожалели даже самую известную библиотечку «Крокодила». Вот, и естественно, в этот список попала и библиотека «Литнаследство», которая формально существовала как периодика, так же, как само «Литнаследство» издавалось до войны «Жургазом». Объединение «Жургаз» под руководством Михаила Кольцова специализировался на издании именно периодики. Вот. И, вот, вот. И вот так Политбюро остановило эту библиотеку, и только вот, 3 года назад упоминавшаяся многократно Моника Львовна воскресила эту серию. Потом был расстрелян Михаил Кольцов, главный патрон Зильберштейна, и тут уж было не до новых серий. Как только заканчивается война, в 1945 году Бунцельгаште пролаборировал новые серии, новые проекты. Кроме литературного наследства, ему удалось получить разрешение на подготовку и издание двух как бы аналогичных серий. Одна художественное наследство, вторая театральное наследство. Как вы все помните, из художественного наследства вышла только том в двух книгах, посвященный Репину, который Зельбешли подготовил вместе с Грабарем. А из театрального наследства не вышло ничего, хотя первый том был составлен. Вот, но здесь компания борьбы с космополитами это перечеркнула. Вот. То есть какая парадоксальная история. Очень давно все это в разные стороны уже раздвигалось. Великие предшественники все это готовили. Поэтому у нас с Олегом Анатольевичем появился аргумент перед Павлонским, что мол, вот так и нужно расширяться, поэтому и будет академический Бунин и другие разнообразные проекты. Простите, что да, сказал, вспомнил Азель Берштейне, меня вот понесло, я занял чрезмерное время. То есть это мы к тому, что такие разнообразные презентации нас ждут и в будущем. Спасибо, Олег Анатольевич, не знаю.
Спасибо.
Там была одна важная особенность.
Где?
В том, что вы рассказывали. Первое, что делал Зильберштейн, это что?
Он достал деньги.
Он подписывал договор и платил деньги.
Не всегда. Нет, ну что, он был пришибист. Он был пришибист, как
тот. Это я знаю, это я еще помню.
Не могу знать, что нас ждет впереди. И какое политбюро подпишет очередной указ о каком-нибудь запрещении, но пока его еще не подписали, у нас есть хорошая возможность издать много интересных книг, к чему я вас всех призываю, собственно. Есть печатные площадки, грех не воспользоваться. Большинство из сидящих так или иначе уже появлялось на страницах наших изданий и, надеюсь, будет продолжать это делать. Сегодня, как мне только что прислал смс-ку Николай Всеволодович Петрилев, он до нас не добрался и не сможет присутствовать здесь и что-нибудь сказать. А, кроме того, хотел прийти Сергей Николаевич Морозов и сказать несколько слов про Бунина, но не скажет, если будут вопросы, я это могу рассказать. А мне бы хотелось еще сказать буквально два слова про то, что в этом году 150 лет Зенит Николай Никитович. Осенью планируется большая конференция по Гитлерс к 150-летию, как-то неудобно этого дела не отметить. И мы хотели бы вернуться к этим темам. И в связи с этим у меня есть замысел еще одной серии изданий под названием «Круг Мережковских и». Под это название можно собирать и серии с достаточной регулярностью, и конференции, и издавать непериодический сборник по мере собирания материала. Поскольку тема достаточно широкая, по сути, это и есть весь Серебряный век, то можно варьировать как угодно. Круг Мережковский и периодика их времени, круг Мережковский и его современники – и продолжать так до бесконечности. С одной стороны, это будут тома-сателлиты к собранию сочинений. У нас по Бунину, например, были Бунин новые материалы, по Достоевскому, там, по всем остальным, по Мережковскому пока такого нет, так вот как раз повод. Ну, а с другой стороны, на такие более широкие темы легче собирать докладчиков и публиковать гораздо интереснее. Здесь же все что угодно можно напечатать. А такие сборники для собрания очень важны. Во-первых, обоюдоострые переписки, которые в собрании не могут пройти, множество документов и да много чего еще, библиографии и так далее. Так что обдумайте, до осени остается не так уж много времени. Там, правда, целый цикл конференций какой-то, там сплошь юбилей пошли какие-то подряд. Юбилей Пиццы, юбилей Игоря Чинного, и по всему там все конференции. Гиппиус, я там все их даже не помню. Степуну, что-то там такое. Ну, на ноябрь приходится как минимум то ли 4, то ли 5 конференций почти подряд. Как-то даже чересчур много, но с другой стороны, юбилей штука такая, дожидаться 200-летия Гиппиус, конечно, можно, но я вот не уверен, что это же. Так что уж лучше сейчас. Ну что, есть ли какие-то вопросы в связи с этим делом? Со всеми нашими начинаниями. Если есть, то задавайте. Я вам охотно расскажу коротенько, часа на полтора, как в известном фильме про Том Бунина. Но если считаете, что пора перейти к водным процедурам, то всегда пожалуйста.
Перейдите, обсуждение в кулуарах.
Отлично. Ну, тогда огромное спасибо. Значит, вот тома, которые мы вручаем в вашей библиотеке. Весь комплект.
Спасибо. Каждый еще раз.
Да, можно фотографировать.
А у нас будет выезд вообще позже прекрасно. Здесь.
Вообще надо бы обдумать о еще более тесном сотрудничестве, чем до сих пор. Как по обмену выставок, так и совместным изданием. Кстати, я тебе сказал самое главное. Один из гипотетических томов, готовящихся литературным наследством, должен быть посвящен Брюсову. И об этом хорошо бы подумать совместно. Но это отдельно.